вообще не было.
Ну что, помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Я сегодня решил вернуться к теме, которая у нас была. После, у нас было уже два занятия на эту тему. Последняя была аж 8 марта. Как-то так она зависла. Но я все время хотел вернуться к этой теме. Вот сегодня я сделал третье занятие. И я думал, что еще будет четвертое. А тема называется «О личностном в человеке». А она хоть и часть цикла, но, в общем, достаточно самодостаточное это занятие. Так что можно при желании достать первые два. А можно, ну, как будет же. Но, в всяком случае, конечно, рекомендуется вернуться и прочитать или прослушать. Тут первые два цикла. Латинское слово говорит нам в книге о божественной любви и божественной премудрости, что Господь от вечности, который есть Иегова, сотворил вселенную и все в ней из самого себя. И что сотворенная вселенная не сама есть Бог-человек, а только существует от Него. Если полагать, что реально есть некая такая материальная вселенная, сосуществующая Господу от вечности, в котором тем или иным образом появляются или развиваются в зависимости от точки зрения материальные тела, ну там кто предполагает, что Бог сотворил людей, кто предполагает, что там в процессе эволюции люди сами появились. Так вот, если предполагать, что существуют в этой материальной существующей вселенной некие материальные тела носители сознания, то эти места в латинском слове выглядят более чем странно. Действительно, странно было бы предполагать, что все материальные предметы, начиная от элементарных частиц и энергетических излучений, и кончая звездами, планетами, и всем, чем эти планеты наполняют, а Господь от вечности мог бы хоть каким-нибудь образом сотворить из самого себя. В рамках такой парадигмы это звучит попросту нонсенсом. Как это Бог от вечности вообще мог бы хоть что-либо сотворить из себя? Как можно себе представить, к примеру, что вот этот вот конкретно существующий камень, или это конкретно существующая стена, дом и так далее, что все это было сотворен Господом от вечности из себя самого? Да никак. Если дело дойдет до осмысления подробностей механизма творения, то надо или объявлять эту вышеприведенную цитату из слова нонсенсом, или задуматься, что, возможно, что-то не совсем в порядке с той парадигмой существования Вселенной, в рамках которой мы пытаемся осмыслить это утверждение. Скажем, эта проблема представляется проблемой только для членов Церковной Церкви, естественно, для тех, кто полагает, что Писание Сведенборга – это абсолютно истина. Вот для них, когда они читают вот это место и подобные другие места, они или не задумываются и пропускают это мимо, говорят, а я этого не понимаю, я на эту тему думать не буду. Или начинают что-то там мудрить, кончается это даже отказом от латинского слова, потому что, дескать, она противоречит реальности в их представлении. Но я говорю, что если начать думать, вот как, каким механизмом все это создавалось, то возникают проблемы. И, собственно говоря, в книге, из которой эта цитата была взята, латинское слово дает нам множество разъяснений и, по сути, представляет нашему вниманию совершенно завершенную альтернативную парадигму. Альтернативную парадигму творения, для понимания которой любые материалистические воззрения, базирующиеся на предпосылке о некой материальной вселенной, сосуществующей Творцу, или же могущей существовать параллельно и независимо от Него в этом своем собственном существовании, все эти представления должны быть отброшены как видимость восприятия, вводящее сознание в полное заблуждение, если оное принимаемо за реальность. О творении в латинском слове было сказано, в частности, следующее. О сотворении Вселенной и всего в ней нельзя сказать, что оно было произведено от пространства до пространства, или же от времени до времени. И таким образом нельзя сказать, что оно было произведено постепенно и последовательно, ибо оно было произведено от вечного и от бесконечного, не от вечного во времени, которого быть не может, но от вечного без времени. Ибо такое вечное есть одно с божественным. И не от бесконечного в пространстве, которого также быть не может, но от бесконечного без пространства, которое есть одно с божественным. Вот тут это четко подчеркивается, что творение было сотворено не постепенно и последовательно, а оно было сотворено от вечного и от бесконечного в самих себе. Мы с вами на протяжении последних лет уже немало говорили и разбирали с вами этот вопрос, а именно, что сотворение совершалось не в пространствах по прогрессии времен, но что все пространства со всеми своими кажущимися прогрессиями, называемыми временами, совместно с теми предметами и телами, которые их вроде бы наполняют, что все они были сотворены Господом лишь как определенного рода представительности по соответствиям того разнообразия раздельных бесконечностей, которые в нем просто существующим в самом себе пребывают от вечности. Мы с вами это не раз уже обсуждали, что пространство и времена лишь представительствуют по соответствиям определенное духовное состояние, сознание. И поэтому каждое пространство и каждое время – это самодостаточные вещи, а не некая последовательность бесконечной цепи пространств и времен, как мы это воспринимаем, когда оглядываемся вокруг, когда нам кажется, что вот существует пространство, время и так далее. По сути, из вышеприведенной цитаты следует, что все эти самые чувственно воспринимаемые как отдельные, самостоятельно существующие формы творения от самой первой или же изначальной формы, которая есть, согласно латинскому слову, солнце мира духовного, и до совокупности форм последних в этом порядке, который есть мир природный, Что все эти формы, каждая в своей собственной степени, создаваемы совершенно независимо друг от друга. Но в тесных сериях, в которых они соединяемы между собой, не через какую-либо действительно существующую продолженность и последовательность, но лишь через видимость продолженности и последовательности. Каковая видимость лишь представительствует по соответствию те совершенно внутреннейшие взаимосвязи и соотношения, которые для этих форм существуют от вечности. Или же в Господе от вечности. Ибо все эти чувственные формы в сотворенной Вселенной всего лишь представительствуют по соответствиям различного рода частности формы Господнего человеческого. Господнего человеческого от вечности. И от них при этом не от вечного во времени, которого быть не может, но от вечного без времени. И не от бесконечного в пространстве, но от бесконечного без пространства. Может, выключим, потому что оно там шумит. Отсюда также следует, что всякая такая форма в творении до определенной степени существует совершенно независимо одна от другой. И не только видимость продолженности по пространству, но также и видимость последовательности во времени. Проще говоря, это значит, что видимость того, что существует некая такая моментальная пространственная вселенная в трехмерном пространстве, в которой происходит определенного рода изменения по некоему такому загадочному времени, что все это является такой же видимостью, как, скажем, вращение маленького Солнца вокруг большой Земли. Что некое такое вроде бы реально существующее пространство, пространственное сейчас, которое является наследником уже несуществующего прежде и формообразующим фактором для еще несуществующего потом, что все это является лишь видимостью. То есть мы живем в той видимости, что у нас есть только сейчас. Что у этого сейчас было прошлое, и что у этого сейчас есть некое будущее. Что прошлого уже нет, что будущего еще нет. А есть вот только тот момент, который мы воспринимаем. Но мы с вами не раз уже говорили, что это на самом деле чистая воды видимость. Что даже если есть брать линейно, то прошлое, настоящее и будущее уже попросту существуют. Но на самом деле они не существуют как некие материальные существенности. А что они существуют в божественном восприятии как представительности определенных духовных состояний. То есть мы живем в мире видимости. Мы плаваем в том, что нам кажется реальностью, и что на самом деле реальностью не является. Но наше сознание, наше восприятие, наше осмысление образуется из нашего чувственного восприятия нашими пятью органами чувств, то есть зрением, слухом, нюхом, обонянием. И это создает у нас ощущение существования вот этой вот материальной вселенной вокруг нас, которая на самом деле существует только во внутреннем восприятии нашего сознания, о чем мы с вами уже много говорили в прошлое занятие. Ибо прежде, сейчас и потом сотворяемы и существуют в Господнем восприятии нисходящие последовательности совершенно независимо друг от друга. Они как некая продолженная и связанная причинно-следственной связью цепочка. Они существуют в своих собственных чувственных пространственно-временных формах, каждая из каковых форм, сотворяема Господом в этой самой нисходящей последовательности от вечного без времени и от бесконечного без пространства. То есть реальная связь этих форм с Господним от вечности лежит в их собственной внутренней структуре, которая, согласно латинскому слову, состоит из степеней раздельных. От самой высшей, в которой пребывает солнце мира духовного, и до самой низшей, в которой пребывает некая чувственно воспринимаемая материальная форма. От звезд, планет, предметов и природных явлений до них и до атомов, элементарных частиц и энергетических полей. В этой структуре всякая низшая последующая раздельная степень является восприемником наития со своей высшей раздельной степени, посредством какового наития она и обретает свое существование. То есть все существует лишь потому, что оно существует как следствие Господнего наития по раздельным степеням творения. Не некое действительно отдельное само в себе существование, а существование в чувственном восприятии Господнего сознания от вечности. Ибо Господь от вечности непрерывно творит Вселенную и все в ней из самого себя. Творит же, понятное дело, в самом же себе, из своего божественного истинного, в котором пребывает божественное доброе, как содержимое в своей форме. Как это было растолковано в книге о божественной любви и божественной премудрости, все в сотворенной Вселенной составляет восприемлище божественной любви и божественной мудрости Бога-человека. Известно, что все и каждое во всей Вселенной сотворено Богом. Почему Вселенная со всем и каждым в ней и называется в слове «делом рук Иеговы»? Говорят обыкновенно, что мир во всем объеме своем сотворен из ничего, а о ничем имеют обыкновенную идею, как о совершенно ничем. Из совершенно же ничего ничто не делается, и никак что-либо соделаться и не может. Это истина неизменная, почему и Вселенная, как образ Бога, и потому преисполненная Богом, не могла быть сотворена иначе, как лишь в Боге от Бога, ибо Бог есть само бытие, и лишь от бытия может быть то, что есть. Сотворить же из ничего, которое не есть, то, что есть, составляет совершенное внутреннее противоречие. Однако же сотворенное в Боге от Бога не есть продолженность от Него, ибо Бог есть бытие само в себе, а ни в чем сотворенном ничего такого, что было бы таким бытием. И если бы в сотворенном было бы что-либо из такого бытия, то сотворенное было бы продолжением от Бога, а продолжением от Бога был бы сам Бог. Откуда и следует напрямую, что все эти формы, в том числе формы творения, в Господе от вечности есть лишь рефлексиями, виртуально существующими в Его божественном сознании и отражающие Его собственные, реально существующие структурности, которые в себе есть раздельным единством, а вовсе нереальными частностями этих самых структурностей. Ибо если бы это были реальные части этих структурностей, то, по сути, выходило бы, что Господь от вечности разделился бы сам в себе и из разделенных частей сконструировал бы Вселенную, что полагать было бы полным безумием, ибо невозможно попросту по определению. То есть смысл в том, что когда латинское слово говорит, что Бог сотворил Вселенную в себе самом и из себя, совершенным безумием было бы предполагать, что это он взял, да. Да, да.
Тогда позвонили, чтобы мне это лучше пройти, если как раз.
Ну да, да, да.
Я, чтобы не отключать, там тут
вообще хоть Ирина, знаете.
Хоть Ирина, знаете. Я не помню, кстати. Тогда она проходила в первый раз.
Ладно, давайте не будем сказать. Добрый день. Ну, я уже на середине приблизительно. Ну. Да. Так вот, если взять вот эту фразу из латинского слова, что Господь сотворил Вселенную в себе и самого себя, то, естественно, ее нельзя понимать линейно, что он типа взял, разобрал себя на части и из себя собрал существующую Вселенную. А это надо понимать так, что он ее сотворил в своем воображении. Рефлексиями. Но так как Господь это единственное, что вообще существует, то естественно, что эти рефлексии должны были быть рефлексиями на тему самого же себя. То есть вот этих вот самых бесконечностей в нем, которые пребывают в раздельном единстве. То есть можно сказать, так уже если примитивизировать, что сотворенная Вселенная есть золотым божественным сном. Внутри себя самого, о себе же самом. Но возникает вопрос, где же в этом сне появляются ангелы, люди, демоны, которые чувствуют, что они самостоятельные существа, которые живут, как им кажется, в реально существующем, ну или материальном мире, или духовном мире, как ангелы и демоны. А ведь мы помним, что реальность ангелов и демонов – она в их чувственном восприятии не менее, а даже более реальна, чем та материальная реальность, в котором живет человек. Вот основной вопрос о механизме того, как Господь от вечности в себе самом, из себя самого творит Вселенную, которую мы воспринимаем в ней, как некую внешнюю по отношению к нашему сознанию существующее пространство, времена и находящиеся в них предметности. И ответ на этот вопрос – это структурность этих форм. Вот если мы будем изучать структуру творения, мы сможем определить те методы, те способы, которыми Господь творение осуществляет. Структурность же форм, основа которой состоит в разделительности степеней, составляющих их внутреннее, а частности проявляемы как отражение форм структурности степени сплошной вышележащей степени, есть лишь представительностью по соответствиям этой самой структурности сплошной внутренней раздельной степени. То есть эта самая структурность реально вовсе не существует, а есть лишь отражение бесчисленного множества рефлексий в Господе от вечности, суммарное влияние каковых и создает в Господнем восприятии этой самой степени образ конкретной предметной формы. Это можно сравнить, скажем, с разложением белого света на спектр различных цветов. Знаете, как на призме раскладывается. Когда разложение происходит, белый свет исчезает. Вот вы видели эту картинку, как белый свет подходит к призме, там преломляется, и дальше уже идут различные цвета радуги, которых белого цвета уже нет после разложения. Когда он, белый цвет, есть, то в нем вовсе нет никаких таких раздельных цветовых составляющих. Когда мы видим луч света, в нем нет этих смешанных, он просто белый сам по себе. Это его, так сказать, сущностная форма. И тем не менее, определенным способом белый свет может быть на эти составляющие вполне реально разложен. Именно поэтому, кстати, безнадежно провалились попытки понять, каким это образом макропредметы мира материального формируемы, как дом из кирпичей, скажем, из предметностей микромира, то есть атомов, элементарных частиц и полей. То есть до тех пор, пока за них серьезно взялись ученые и начали разлагать реальность, то общая идея, которая происходит еще от Демокрита, была, что все в мире вот строится как дом из кирпичей, так тела строятся из каких-то элементов, а в самом низу лежат некие атомы, которые есть неделимыми основными кирпичиками Вселенной. Но когда ученые взялись искать эти атомы, они вместо твердой скалы, как выразился один ученый, нашли только зыбучие пески. То есть, во-первых, все куда-то ускользало. Во-вторых, невозможно было понять, как из этого ускользающего может быть создан мир материальных макропредметов. И чем больше ученые в это углублялись, создавая все эти теории, которые составили квантовую механику, тем меньше они понимали, как вообще это может происходить. Тут получилось, как и со спектром. Когда есть макропредмет, то структуры микромира как бы в нем не существует. А когда есть эта самая структура, то нет связей, ведущих к макромиру, или они не обнаруживаются. То есть нет формы макропредмета. Что в результате привело Нильса Бора даже к утверждениям вроде того, что элементарная частица существует лишь в момент ее наблюдения. Вот это вот. Почему люди говорят, что квантовая механика, если человек говорит, что он понимает квантовую механику, то это свидетельствует о том, что он ее вообще не понимает. Потому что невозможно понять вот такого рода парадокса, скажем, что элементарная частица существует только когда ее наблюдают, но как же тогда макропредметы складываются из атомов, которые состоят из элементарных частиц. И тем не менее, когда мы идем там, с помощью приборов, исследуем, мы фотографируем. Даже есть фотографии молекул, даже атомной решетки какой-нибудь. Появляются электроны, которые оставляют следы на фотопластинках в камерах ученых. И тем не менее, совершенно не складываются эти две картинки. Структура микромира и каким образом из нее может существовать тот макромир, в котором мы с вами живем. Завершилось все это в результате созданием известным физиком Дэвидом Бёмом его гипотезы импликативной Вселенной, или же в просторечии Вселенной как голограммы, где все материальные тела есть лишь голографическими образами некой внутренней подложки абсолютного единства Вселенной. То есть в конечном счете Бёма пришел к тем же близким выводам, которые были изложены в латинском слове. Только в латинском слове они изложены как бы сверху. А Бём пришел путем исследования их снизу. И в результате он так и не смог отказаться от материалистической парадигмы своего взгляда. Он все искал вот эту вот материальную парадигму. Как вот Яков Бёма говорит, что язычники поднимаются до лица Божьего, а самого лица не видят. То есть, если рассматривать это с точки зрения латинского слова, то вот эта вот подложка этой голограммы, это фактически божественная человечность от вечности. Бог сам на себя взирает от вечности и в своем воображении видит вот эту вот голограмму. То, что называется материальным творения. Вся эта структурность рефлексий в сознании Господа от вечности, или же система этих самых виртуальных зеркал, восприятие бесчисленных частностей самого себя в самом же себе, было им в своем собственном восприятии сформировано именно для того, чтобы как бы отдельно существующее от него в нем же творение стало бы вообще принципиально возможным. Ибо, как это было объяснено в книге латинского слова «Апокалипсис истолкованный», один Бог и, следовательно, один Господь есть сама любовь, ибо Он сама жизнь. Ангелы же и человеки только восприемники жизни. Господь, который есть Бог Вселенной, не сотворен и бесконечен. Человек же и ангел сотворен и конечен. И как Господь не сотворен и бесконечен, то Он – само бытие, именуемое Иегова. И сама жизнь, или же жизнь в себе. Из несотворенного, бесконечного, самого бытия и самой жизни не может никто быть непосредственно сотворен, потому что божественное едино и неделимо. И сотворение кого-либо возможно лишь из сотворенного и конечного. Так образовано, чтобы божественное могло быть в них присуще. А как человеки и ангелы таковы, то они только восприемники жизни. Поэтому, если кто-нибудь попустит себе увлечься какой-либо мыслью до того мнения, что он не восприемник жизни, но жизнь в себе, то он не будет в состоянии не увлечься и другой мыслью, а именно, что он Бог. Что человек чувствует и потому думает, как будто он сама жизнь в себе, то это от видимости, вследствие именно того, что в причине инструментальной причина главная ощущается как одно с нею. Что Господь есть жизнь сама в себе, этому поучает Он сам у Иоанна. Как Отец имеет жизнь в самом себе, так дал Он и Сыну жизнь иметь жизнь в самом себе. И что Он сама жизнь. А как жизнь и любовь одно и то же, то и следует, что Господь, как сама жизнь, есть также и сама любовь. Так как Господь есть жизнь, то из этого следует, что в Нем мы живем, движемся и существуем. Вот тут как бы ключевое место, что причина инструментальная чувствуется в причине последующей, как ее собственная составляющая. Вот я здесь приведу пример. Например, вы надели на руку перчатку и касаетесь другого человека. Но человек не чувствует вашего пальца. Он чувствует тепло перчатки, он чувствует давление вот этой перчатки. Ему кажется, что эта перчатка вот его касается, делает все. Особенно если он не знает, что на самом деле перчатка натянута на руку. И что движущаяся сила принадлежит вот этой руке, ладони, пальцам. А сама перчатка это только внешняя оболочка. Но палец не может непосредственно воздействовать на кожу, он воздействует через перчатку. И поэтому, с одной стороны, он чувствуется, как действие перчатки на этой коже. А с другой стороны, от качества перчатки он приобретает определенные свои свойства. То есть, если бы давили пальцем, то чувствовалось бы, что он был теплый такой, шероховатый от кожи. А если давят перчатку, то чувствуется, что он как бы холодный и такой гладкий, заполированный. И кажется, что вот эта действующая сила, она гладкая, заполированная. Вот поэтому, когда Господь действует в каждом человеке по качеству сознания человека, и представляется, что это действуют люди, каждый со своим характером, со своими наклонностями, привычками, привязанностями. Но на самом деле мы все лишь только вот как бы перчатки, которые надеты на длань божественной силы, которая в нас действует. Но вот качество этого действия, если перчатка тонкая и резиновая, то почти не чувствуется, вот рука через нее ощущается. А если перчатка, скажем, толстая, да еще и сделанная, допустим, из каких-то занозистых материалов, то кажется, что эта рука тебя царапает, когда она, наоборот, тебя гладит. Вот разница. Почему? Один и тот же Господь, действуя в каждом из нас, в конечных проявлениях настолько различен. Один святой, другой просто непонятно кто, четвертый отпетый негодяй. А это все та же божественная сила Божественного Святого Духа действует в каждом из нас. Его жизнь, которая адаптируется к формам восприемников. Отсюда, из вышеприведенной цитаты, видно, во-первых, что творение – это, по сути, сотворенное сознание. Мы об этом уже не раз говорили, что нет никакой такой материальной вселенной вне сознания. Есть сознание духовных состояний, которое чувственно само себя постигает через представительности по соответствиям различного рода форм, которые кажутся существующими вне этого сознания, в трехмерном пространстве, изменяющиеся по временам. Что это за сознание? Это сознание ангела, человека или же демона ада. Сознание это в себе структурно. Но структура это не есть некий такой реально существующий, раздельный, поделенный на секции предметностью. А она есть сетью рефлексий или же переотражений восприятия в сознании самого Господа от вечности. Когда в этой виртуальной структурности проследством просеивания через многочисленные как бы переотражения возникает бесчисленность ограниченных форм, которые в этих бесчисленных переотражениях лежат как бы одна под другой в раздельных степенях и отражают бесконечное разнообразие частностей Господа от вечности не непосредственно, а опосредованно, то есть через структурности вышележащих раздельных степеней. То в Господе от вечности возникает возможность формирования восприятия не только раздельного, по нисходящей этих самых виртуальных степеней. Каковое восприятие в нем есть тогда последовательностью нисходящей, о которой мы с вами много говорили, но и восприятие линейного, то есть восприятие как бы внутри каждой из этих степеней раздельных по степени продолженности. Вот я уже не раз говорил, что на самом деле латинское слово в его основах просто невозможно понять, если не знаешь учение о степенях и учение о соответствиях. Вот если человек хочет более-менее углубиться в мудрость этого божественного откровения, ему прежде всего надо взять и сосредоточиться на книге, где изложено учение о степенях и учение о соответствиях. А это книга «Ангельская премудрость о божественной любви и божественной премудрости». И небольшая книжка о божественной любви и божественной премудрости, которая являлась частью рукописи Апокалипсиса Истолкованного. Это уже посмертное издание. И вот это вот необыкновенно важно понимать. Иначе человек при попытке углубиться в латинское слово будет плавать от одного парадокса к другому парадоксу. От одного кажущегося безумия к другому кажущемуся безумию. И чем больше он будет углубляться, тем меньше он будет там вообще хоть что-то понимать, и тем меньше у него будут, как говорится, концы вязаться с концами. Как мы с вами должны всегда помнить, самая первая раздельная степень восприятия Господом самого себя от вечности, как бы со стороны, или же первая степень творения, это степень Солнца мира духовного. В этой степени линейное восприятие Господом структурности этой первой раздельной степени по степени продолженной, или же восприятие как бы внутри самой этой степени, и обуславливает существование Господа в творении. Помните, мы с вами говорили, Господь от вечности и Господь в творении. Это не два разных Господа, но это и не совсем одно и то же. То есть Господа, как бы существующего отдельно от себя самого. Это отражено во внутренней структурности следующего места Евангелия от Иоанна, где было сказано, что в начале было Слово. И Слово было у Бога, и Бог был Слово. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть. И без Него ничто не начало быть, что начало быть. Здесь Слово, или же Божественное Истинное, и есть Солнце мира духовного, а также Сыном, рождаемым Отцом в творении, посредством которого и из которого в дальнейшем вся структурность творения и формируема в нижележащих степенях восприятия Господнего от вечности. Каковое восприятие как раз и ограничивается бесчисленными переотражениями этих структурностей восприятий, которое в себе, понятное дело, абсолютно и не ограничено, но ограничиваемое как бы добровольно ослепляемо в своем бесконечном и неограниченном созерцании этими самыми бесчисленными солнечными зайчиками от Солнца мира духовного. Вот. Поэтому в этой цитате было сказано, все через него начало бизнить, и ничего не начало быть, что начало быть. Чтобы появилось творение, должно наступить самоограничение Господнего восприятия. А оно в нем, в его собственном сознании, достигается именно вот этим как бы ослеплением от бесчисленных бликов. Вот представьте, на солнце такая призма, и там тысячи зеркал. И ты смотришь, и о них преломляется солнце, отражается, и у тебя уже рябь идет перед глазами. Вот это вот рябь и есть бесчисленные формы творения в нижележащих степенях. Вот как в голограмме падает единый луч света, преломляется на подложке голограммы или на паттерне, на этой самой решетке дифракционной. И из простого белого света формируется бесчисленное количество форм голограммы, различных цветовых, размеров и так далее. Кажется, что перед тобой что-то большое, очень сложное. Хотя на самом деле это всего лишь свет, преломленный и разложенный на очень сложной дифракционной решетке. Вот так вот и создается это творение восприятия Господним вот этих переотражений, представительствующих его раздельности в единстве, которое в нем пребывают от вечности. Ибо восприятие Господне в нижних раздельных степенях затем уже воспринимает себя от вечности не непосредственно, как в этом самом Солнце или же Сыне, а лишь опосредованно. То есть через то, что уже в этой первой раздельной степени являемо вот этим вот самым Солнцем или же Сыном, который являет всю славу Отца или же Божественного от вечности Его, то есть Отца восприятия в нижележащих степенях раздельного восприятия, где эти степени есть не степенями собственно восприятия как такового, ибо в себе это самое восприятие абсолютно божественно и не раздельно ни на какие степени, а степенями того способа восприятия, от которого и зависит ограниченность восприятия в данной конкретной структурности, данной конкретной степени. Поэтому и сказано было в латинском слове, что Господь пребывает во всех временах и во всех пространствах раздельно от времен и пространств. Времена и пространства – здесь способ восприятия, порождающий ограниченные формы данной степени. А его раздельность с этими формами характеризует его собственное, в себе неограниченное, абсолютно божественное качество. Именно это восприятие в каждом сотворенном сознании и есть Святым Духом. И той божественной жизнью, благодаря которой всякое сотворенное сознание как бы живет, как бы мыслит и как бы само от себя существует. В каждом таком сознании действие этого восприятия ограничено, хотя в себе самом оно, понятно, божественно и неограничено. В своей собственной, высшей божественной форме оно не ограничено. Или же в том самом тайнике, о котором в книге о небе и об аде было сказано, что он и в каждом ангеле и в каждом человеке есть самая внутренняя или высшая духовная степень. Или же нечто самое внутреннее и высшее, на который всего прежде или же всего ближе влияет божественное, исходящее от Господа начало, которое затем уже как бы из тайника этого располагает и все прочее внутреннее начало, следующее по степеням порядка, как в ангеле, так и в человеке. Это внутреннее, высшее начало или тайник этот можно назвать в человеке и ангеле входом Господним и даже Господним в них жилищем. Через это внутреннее или высшее начало человек становится человеком и отличается от животных, у которых этого внутреннего начала или же тайника нет. Вот почему человек, не как прочие животные, может через внутреннее начало души и духа своего возноситься Господом до Него самого, верить в Него, проникаться любовью к Нему и через это видеть Его. Поэтому самому человек может стать преемником разумения и мудрости, говорить по рассудку и, наконец, жить в вечности. Однако ни один ангел не может ясно постичь, что именно провидением Господним творится в тайнике его, ибо это выше всех понятий и премудрости ангельских. То есть, Господь присутствует в творении или же в виртуальном тварном сознании и непосредственно, и в то же время опосредованно. Его непосредственное присутствие – это та самая божественная любовь, в которой по качеству восприемника образуется его личная господствующая любовь, уже в нижележащей раздельной степени, а потом индивидуальная его личная волительная, которая образуема побуждениями этой самой господствующей любви, являющимися теми ее частностями, через которые оно в волительном проявляется. Опосредованное же присутствие – это присутствие в сознательном у человека, светом духовным солнца мира духовного, умеряемым до возможности непосредственного восприятия и, по сути, образованием этого сознательного. Из своего собственного духовного света, умеренного до конкретного восприятия этой самой степени сознания. И именно это самое тварное сознание и является тем самым условным местом или же тем самым миром, в котором Сын являем в представлении Своем Отцу в творении и с Ним в этом представлении соединяем. Ибо хотя Отец и присутствует в тварном сознании, в этом самом тайнике, и оттуда располагает все прочие начала, следующие по степеням порядка, но тварное сознание его там в себе не видит, ибо не любовь, но лишь разумение обнаруживается мыслью, как об этом говорит латинское слово. Для того, чтобы тварное сознание узрело разумением и в разумении своем Бога Сына опосредованно, в разумении своем Бога, Сын опосредованно должен явить ему в себе, приспособленное для его степени восприятия, Отца. Ибо Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. То есть Сын являет каждому того Отца, который пребывает в тайнике его внутреннего сознания, или же в высшей степени этого сознания. Но вот для того, чтобы Отец в этом сознании воцарствовал, Сын должен быть там, в этом самом тварном сознании, прославлен у Него самого славою, которую Он имел у Него прежде бытия мира. То есть непосредственное божественное восприятие в тварном сознании должно присиять божественной славою в опосредованном, тварном восприятии божественного, дабы рефлексия этого восприятия стала бы образом и подобием Божьим там. То есть, когда Сын являем, это называется присутствие Господне. Он тогда, он может являться в виде истины природной, каким является Слово Божье или же Священное Писание. Он может являться в виде истины духовном, которым является просветление небесного света. Даже в самой высшей степени говорится, что человек в состоянии подняться в свет даже высших небес. И в этом свете ему будет явлен Сын. То есть Господь в творении, являемый в свете Солнца Небесного. Но это все еще лишь присутствие Господа с ним. Это не слияние, это Господь не прославленный его сознанием. Лишь прославлением Сын может не только явить Отца, но и слиться, стать единым с Отцом в сознании у человека и тем самым образовать в этом сознании свое внутреннее духовное царствие, которое, как мы помним из Евангелия от Луки, не от мира сего. То есть это внутреннее духовное состояние внутри человеческого сознания. И мы с вами не раз уже говорили, что на самом деле именно сознание человека является тем миром, в котором происходят в образах его сознания все евангельские события. Как сказал один средневековый проповедник, если Христос не родился в тебе, то он родился для тебя напрасно. Если Христос не страдал в тебе, он страдал в тебе напрасно. Если Христос не распялся в тебе, он распялся для тебя напрасно. И если Христос не воскрес в тебе, то он воскрес для тебя напрасно. И каждый из нас в этой внутренней Голгофе, в этой внутренней евангельской истории, как мы уже не раз говорили, занимает свою сторону. Он может быть или среди апостолов Господа, и он может стать среди толпы иудейской, он может быть Пилатом, распинающим его, он может быть Синедрионом, судящим его, и он может в конечном счете даже быть Иудой, предающим его в самом себе. И заняв внутренне духовно свое место в этом внутреннем духовном евангельском действии, которое происходит в каждом человеческом сознании, человек занимает и свое место в вечности. О том же, как вот это внутреннее преобразование, духовное формирование происходит в сознании у человека, и каким образом из этого в нем формируемо ощущение его собственного, личностного, благодаря которому он себя существует некой автономной личностью в некоем природном теле, живущей среди таких же автономных личностей в материальном мире, мы с вами уже поговорим в следующий раз. Аминь.
Я понимаю, что для тех, которые не слышали многочисленных предыдущих занятий, это все может звучить, ну, типа, что они тут курят. Но, к сожалению или к счастью, но вот многое происходит циклами. То есть, все-таки, чтобы находиться в курсе происходящего, желательно слушать эти циклы. Потому что я, естественно, не могу всякий раз возвращаться к объяснению Азов, а мы тут долго, уже фактически лет 5 занимались вот выяснением всех этих обстоятельств, связанных с тем, что такое в частности творение, что такое личности, что такое материальная вселенная, как она связана с Богом от вечности. Ну вот эта проповедь, с одной стороны, она продолжает все эти циклы, а с другой стороны, ну, она прям является самодостаточной, потому что тут есть вот такие как бы законченные логии.
Здесь чисто получается теперь практическое, так что, допустим, если говорят о воде или о каком-то соке хорошем, а если его не пить, сам сок, то... как по жизни, чтобы он жил, применять.
Ну, вот как бы,
больше практическая такая. Это...
Ну вот непосредственно практический призыв, который здесь звучит, это учите теорию соответствий и теорию степеней. То есть вот если их не знать, вот опять же, в чем преимущество Божественного Слова? Что нужно человеку знать для спасения? Ему нужно знать заповедь. Жить в соответствии с заповедью. Он может во все это и не углубляться. То есть, разве не спасались христиане, которые имели простое Евангелие, и они жили по простым заповедям? Да, там были свои сложности.
Что некоторые не читали даже, а они слушали.
Нет, но те, которые, да, которые слушали внимательно и ухватывали самое основное, что нельзя там.
А сейчас большие возможности.
Да. Т.д. т.п., то они спасались. В конце концов, когда они приходили в тот мир и их очищали от зла жизни, то они получали от Господа
просветление. И в этом просветлении приобщались к духовным истинам. То есть, казалось бы, зачем нам сейчас этим всем заниматься? Надо только сосредоточиться, это все оставить там непонятно для кого. Но, опять же, если Господь что-то дает, Он это не дает просто так. Если Он нам дал вот эти 20 томов сочинений Сваденборга, если Он нам дал книги такие, как «О божественной любви» и «Божественной премудрости», очень многие места в тайнах небесных, то Он их дал для того, чтобы мы это использовали, правильно?
Ну, это же, да, я говорю, это чисто практично.
Да.
Почему? Потому что... курицу, ну, кушает, это, говорит, а не предлагает, говорит, ты иди, говорит, я тебе письмо напишу, какая она вкусная была, какие ей там свойства, качества, ну, и все. А если, ну, уже саму курицу не кушать, то не узнаешь, как, ну, какое оно качество, тем более, уже если, как вы сказали, о соответствии, это уже усвоение того продукта, в переносном смысле, той духовной пищи, которую дают. Ну, почему? Потому что, чтобы она усвоилась в меня, в эти, ну, вот, в духовные клеточки сознания.
Как? Да, в общем,
почему? Потому что, чтобы, ну, обязательно она должна усвоиться, чтобы она не откладывалась, ну, в шлаке, там, ну, это духовная пища, которая, ну, потому что там вот еще написано в месте писания, уже если так, есть яства, которые не приносят ни мало пользы. Они и не вредные, но они мало пользы не приносят. Ну, такие яства, которые уже как уже согласно писанию.
Жмых кушать.
Да, да. Вроде бы желаю, допустим, этот. Чтоб это тогда, в принципе, идет, ну, здоровое мышление и все, когда оно усваивается еще, ну, продукт духовной пищи. То есть чисто практическое по жизни идешь. Ну, оно, вы знаете, как, какие-то обстоятельства есть, оно вот, как правильно мыслить, всплывает места из Писания, и действительно ты успокаиваешься, чтобы сконцентрировать мысль. Господи, ну, как паника сперва, успокой меня. Ну, вот, начинаешь этот, то, что слушал, то, что читал, всплывает. Ну, места из Писания, и они вот как бы дают это вот свой результат. Ну, вот
это очень важно.
Из чистого опыта.
Почему вообще Писание читать полезно в любом случае?
Переживал такое.
Да. Многие думают, что вот я как бы не понимаю, что я буду дальше читать. А на самом деле оно все где-то складируется. И когда приходит момент, да, а оно вдруг всплывает. Потому что вот писание Сведенборга — это отнюдь не его писание о том, как он ел курицу. Это именно стол полный яств, на который нас приглашают. То есть формируется наше рассудочное, наше рациональное. А это место, в которое Господь может затем наидствовать. То есть, если вот там пришли, там вино дают, да? Вот мы пришли его получить. Раз, а у нас некуда получать. И как бы вино стоит с вином, а налить некуда. Ну куда, ладони подставлять, что ли? Вот мы когда читаем такие книги, мы себе как бы набираем сосуды. Пока они могут быть пустые. Может быть, мы даже набираем больше, чем мы когда-нибудь используем. Пусть. Но если вдруг придут и вино разливать, а сосудов нет, то куда деваться? Что мы будем там пищать по этому поводу, мол, там, а что ж, а что ж? И кроме всего прочего, вот когда у нас в сознании образуется вот как бы знание, они же даны не для того, чтобы мы там читали и думали, о, какой я умный, о, какой я знающий, о, что я все знаю. Нет, это есть конкретное практическое приложение. Это та земля, которую могут засевать в нас Господни ангелы. Вот вспомните, у нас было прошлое занятие, что ангелы пользуются памятью человека. Вообще духи пользуются памятью человека. И для духа вовсе не все равно, что в этой памяти есть. То есть пришел, скажем, ангел к человеку, а у него какая память? О том, как он там в баре выпил, как на дискотеке потанцевал, о том, как там с кем-то поругался. И где тут ангел у него уцепится? А если у него есть память чтения слова, ангел же не поселится в воспоминании о сериале, о телевизионной передаче. Единственное, в чем он может поселиться, это в познаниях памяти, которые были сформированы из чтения буквального смысла Божественного Писания. Вот почему считать Писание не просто рекомендуется, а это обязательно для нашего собственного благополучия. И фактически, вот есть такая пословица, за царем служба, за Богом молитвы никогда не пропадут. Вот из всех наших занятий чтение Священного Писания — это то, что никогда не пропадет. Это то единственное, что, собрав в своей житнице, мы можем надеяться на то, что оно нам когда-нибудь пригодится. А если не нам, то ангелам, от нам от этих ангелов там какая-нибудь благодать, какое-нибудь просветление достанется. То есть, потому что тут как бы симбиоз. Ангелы пользуются нашей памятью, но поскольку они присутствуют при этом в нашем собрании, то от нас, от них исходит сфера вот этой божественной благодати, которая проникает и нас самих. Вот почему, когда человеку сложно, тяжело, вот он взял Священное Писание, почитал его чуть-чуть, ему легче стало. Вот как мне один рассказывал, там, я когда-то познакомился, какие-то монахи там в этой лавре, говорит, целый день работали, устали, такие замученные, все, потом сели, кто-то взял Библию и начал читать псалмы. Ну, читает, 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 потом раз, как-то на душе становится легче, как-то просветляется. Почему? Потому что образуется свежее познание памяти, в которое могут прийти и к которому могут присоединиться ангелы Господни. А от них уже сфера, уже не только в будущей жизни, но и в этой что-то вот как бы просачивается.
Ну, проникает. Напоминаю, возбуждая чистый смысл. Напоминаю, вроде как бы одно и то же. Вот. Почему? Потому что как тоже вот, да, свидетельство рассказывала женщина в Ивановской церкви. Вот, она приходит на собрание, одно и то же. Псалмы, проповедь, ну, то, что поняла, она не поняла. Говорит, и все, и люди одно и то же все и приходят и слушают. Это значит, Бог есть. Это муж одно и то же. Как можно, вот, допустим, это? Ну, у каждого человека восприятие разное, как бы, ну, говорили. Вот она восприняла так, понимаете, что говорит, вот приходит, а потом она уже, потом она начала понимать, чему это дано. Вот. И то, что вот это вот обратно, всегда вот, вот вы читаете кто-то проповедь или еще какая-то вот, или записанная истина, всегда вопрос возникает. Теперь его нужно, как бы оно жило в мне, поменять в жизни, как бы оно мне жило.
Вот. Жалко, что нет Толика. Это именно как раз то, что он все время просил. Вот он бы тут развернулся. Но,
а... Может, его не удовлетворило, почему?
Потому нет, что... я думаю, что он бы для себя тут нашел кое-что интересное.
Да. Ну, можно дать записанное, пускай...
Ну да, дай Бог, чтобы все было хорошо. И я скажу, вот это ж важно не просто как читаешь, что читать, а еще с каким чувством читаешь. Это ж люди, которые приходят в собрание, там слушают, они понимают, что они пришли в присутствие Господне. Они знают, что перед ним читают Слово Божье. Вот это вот разница, потому что поймай кого-нибудь на улице и посади его, и читай ему эту Библию, псалмы, то он под конец просто взбесится. А когда человек приходит, он понимает, что я пришел в присутствие Господа Бога. Он может его что-то и утомляет, все, но он себя как бы принуждает. То есть у него есть вот это общее такое чувство. Да это ж Бог присутствует здесь. Я вот пришел, Слово Божье чувствую. И тогда воздействие Слова Божьего совершенно другое на его сознание. То есть оно его размягчает, тогда его память действительно становится вот как уже не просто голая земля для ангелов, а земля с черноземом, с травой, там, с деревьями. Вот это дает вот это чувство святости Священного Писания. На самом деле это очень большой дар от Бога, когда Господь дает человеку понимание святости своего слова. Это именно дар. Это человек не может приобрести ни своей собственной убежденностью, ничем. И для того, чтобы этот дар получить, как это у Павла выражено, нужно достаточно долго подвязаться до крови. Потому что если человек не будет упорно трудиться, ну, без труда не вытащишь рыбку из пруда. Вот именно нужно работать над собой, менять свое сознание. Даже заставлять себя.
Да, очень не часто. Да, хочется, и не всегда успеваешь, да. и то, и другое мешает, кажется, что не успеваешь. И не хватает времени.
Ну, всегда находишь какие-то извинения. Да.
Особенно, ну, как вот во времени, всегда причина, находишь, ну, во времени, что уделять. И обратно, что важно, что экстренно важно, что можно отложить. Вот. И зачастую всегда воспринимаешь то, что действительно, как вы говорите, касательно того, что вот, настоящего, то, что я сейчас вижу. А если заглянуть немножко в будущее, что это для меня будет больше пользы в будущем, то вот, зачастую есть такие вещи, которые мешают вот, тоже. Вот это видение иметь от Господа.
У меня мама работала на заводе, и у них был директор. И этот директор, у него была любимая такая поговорка, которую на планерках, на совещаниях применял. Он говорил, что человек, который хочет сделать, он ищет средства, как сделать. А человек, который не хочет сделать, он ищет оправдание, почему это он не может сделать.
Касательно человека, вот Сережа, как говорит, ну, говорит, ты захочешь, ну, придешь. Я говорю, я не то, что захочешь, я не могу. А касательно меня, ну, допустим, меня это, ну, как вот раздражает, что он говорит, что, что это мое желание. Мое желание есть, но я не могу. Обычно касательно того человека, чтобы сделать, он не может. А того, что человека, который требует, чтобы он, ну, ну как бы сделал, или хотел бы, чтобы он сделал, что он не может, это его, ну, это его желание. А тот говорит о возможностях. Ну, вот.
Но вот когда человек хочет что-то сделать, он проявляет чудеса изобретательности, особенно когда очень ему жизненно важно. И если вдруг что-то пошло не так и не получилось, невзирая на все проявленное, то он тоскует, там, плачет, что вот не получилось, все. Это как блаженный Августин говорил, что люди, которые вы должны тосковать о стяжании божественной мудрости. А если вы не можете тосковать о стяжании мудрости, то вы должны хотя бы тосковать о чувстве тоски по стяжанию божественной мудрости. То есть, если вы еще не
доросли. И все испытывайте, хорошего не жить. Это как испытание есть. Не получилось обратно, как вот испытывать что-то. Приходишь к новому или ищешь что-то другое.
Есть такая книга «Пробуждение начинается с меня». Это, ну, эта женщина записала о каком-то священнике южноафриканском. И вот этот священник там возмущается, что вот нынешние христиане вообще не хотят читать Слово Божьего. И говорит, им телевизор посмотреть или газету почитать, им гораздо интереснее. Они думают, что они вот христиане, что все у них все нормально и так далее.
Ну да, потом, как вот говорят в Америке, виноватый пастор. Почему? Потому что как бы вот он дает проповедь или еще что-то. Да. Человек вот за день ну, не читал там ничего, а в житейских заботах был, а он должен для всех, для каждого дать пищу. Ну, чтобы проповедь была это, чтобы что-то.
Это что, вот, например, когда любишь человека, то ты хочешь с ним проводить много времени. И чем больше любишь, тем больше времени ты хочешь проводить. А когда ты говоришь, что ты его любишь, а сам в это время идешь день посидеть и так далее, так ему сказал, здрасте, до свидания, и пошел дальше. Жертв,
Или жертва общительности, или еще что-то, да.
И говорят, понятно, что ты любишь, и что ты не очень любишь. И вот у многих христиан, как в семье вот сначала, когда супруги женились, не хотят быть друг друга. А потом она начинает ослабевать, потихоньку ослабевать,
ну да, а если вспомнить, ну что-то объединялось, да?
Да.
Что-то же объединяло.
Ну, было любое,
да, ну, имеется в виду, какие-то общие темы были, что разделяли они их, ну, темы, а тут стали, не стали.
Но когда они хотели быть вместе, то они находили общие темы. А когда они хотят, то любая тема разделяет, даже вроде бы та, которая должна быть. Ну что, может еще какая-то вот именно по самой теме занятия есть?
Нет? Ну это да, это в принципе уже.
Нет, тема хорошая, глубокая, содержательная, действительно самостоятельная вещь. Толику, ты знаешь, Толику, мне кажется, она бы очень полезна была, но я бы еще он ее не воспринял бы на данном этапе. Хотя кто его знает.
Кто его знает, да. Как раз то, что он требовал именно тайник, третья часть книги о божественной любви. Ну, посмотрим.
Может, конечно, вот разные люди, что может как бы в другой форме это в принципе.
Ну, понимаю. Конечно, тут был перерыв, я извиняюсь, 8 марта было второе занятие, и больше, ну, почти год прошел. Но как бы это не был перерыв, потому что вот все эти занятия, которые лежат...
Они все взаимосвязаны.
Они, да, вот, я тогда, видно, не мог...
А, вы тогда, это первая тема, которая времена года, да, вы давали?
Не, это просто это между. А было вот в начале марта вот тема о личностном человеке. Я из этой книги, кстати,
зачитываю. О человеческом себе. Да, да. О человеческом себе, да?
О личностном в человеке.
А, о личностном. Да.
И вот из этой, кстати, темы я задерживаю выпуск 3-го тома проповеди. Потому что я хочу его закончить. Я хочу этой темой закончить этот том проповеди. Вот она именно из-за этого она тянется, потому что я еще год назад получил добро на издание. Я уже как бы был материал, все. Но вот я не чувствовал это законченным, пока не было прочитана эта тема, потому что я считаю, что она вот будет определенным этапом. Ну, даст Бог, я думаю, это
просто, будет. Просто, что тут тоже, вот видите, как для Толика, как бы вот, я так воспринимаю, Сережа так воспринимает, еще ну, кто-то так воспринимает, а Толик еще ну, по-другому, ну, уровень восприятия тоже.
Ну, я извиняюсь, Толику там за 70 лет, он уже фактически как ребенок такой. Вот что-то не по нему, он хочет. Вот,
а, пожилые люди приравниваются к детям, да?
Не, ну они и есть, вот как бы детская такая психика. Это уже возраст, это не потому, что его свойства характера, а все-таки возраст. Даже больше ему 72 года, кажется, вроде бы.
Где-то так.
Ну, тоже, я же говорю, вот это восприятие, понимаю.
И то вот он в 72 года, горит, вот, хочет, изучает все. Он посмотрел на этих стариков, которые там домино во дворе, да ему вообще ничего не надо. Он на глаза, только бы там что-то пошамкать и поспать. А Толик, вот он, горит желанием. Ну что, давайте помолимся.
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам здесь, и прости нам долги наши, какие мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство. И сила, и слава во веки. Аминь.
Ну что, пойдемте пить чайку.
То этот, как отвлечен, но вот такой анекдот еще тогда. Ну.